Глава 18, зачало 77. Притчи Христовы. Притча о немилосердном взаимодавце. Когда апостол Петр вопрошал Господа, прощать ли брата до 7 раз, он уже чувствовал в своем сердце новый закон любви, принесенный Господом с неба. Любви все прощающей и все покрывающей. Но он еще не ясно сознавал, что сила любви не может победить ненависть, что нельзя поэтому и полагать ей какие-либо пределы. Когда Бог повелевает человеку прощать брата, то человек не имеет никакого права рассуждать о своих правах. Он должен прощать просто, без всяких отговорок и условий, ибо каждый человек есть сам неоплатный должник пред Богом. Святой Златоуст говорит, дабы повеление прощать до 70 крат смириться не показалось кому-либо великим и трудным, Иисус Христос присоединил притчу, в которой Он посрамляет того, кто стал бы гордиться этим, и вместе показывает, что таковое повеление не трудно, а напротив, весьма легко. Он представил в ней человеколюбие свое, дабы ты отсюда познал, что хотя бы 70 раз прощал ближнему, хотя бы все его прегрешения всегда оставлял, и тогда твое человеколюбие будет столь же далеко от бесконечной божественной благости, которая для тебя нужна на будущем суде при требовании от тебя отчета, сколько капля беспредельного моря и даже еще более. Дабы Петр мог понять, для чего Господь повелел прощать несчетное число раз, «Сего ради, — говорит Господь, — уподобися Царствие Небесное человеку-царю, иже восхоте стяжатися о совести, потребовал отчета, сосчитаться с рабы своими, у которых на руках было множество богатства ему принадлежащего». Это первая притча, в которой Господь является царем, которому дадеся всяка власть на небеси и на земли, у которого небо престол и земля подножие ног, у которого подданные — это весь мир, все люди, наипаче же мы, в него верующие, искупленные его честной кровью, обязанные исполнять все его законы и животворящие заповеди. И прежде страшного суда своего, во всякое время, когда он восхочет, он может всегда потребовать от нас отчета во всех помыслах и желаниях, словах и делах наших, а мы всегда должны быть готовы отдать ему этот отчет. И он зовет нас к такому отчету через проповедь закона своего, через разные беды и скорби, болезни и опасности, которые грозят нам неизбежной смертью и зовут на суд встревоженной совести. Он дает нам при этом чувствовать, что мы не можем оправдаться пред Ним ни в одном из бесчисленных грехов наших, что беззаконие наше бесчисленнее волос на голове нашей, и нам остается одно — повернуться в прах пред Его бесконечной благостью и просить пощады и помилования. Наченше же Ему стяжатися, приведешь Ему единого должника Тмою талант. Привели к Нему человека, который должен был 10 000 талантов, около 24 миллионов рублей. Долг совершенно неоплатный. Может быть, это был управитель царской казны или царедворец, обязанный собирать и доставлять царю подати, но растративший царское достояние. Он был приведен к царю, ибо никогда сам не пошел бы к нему добровольно, и легко могло быть, увеличивал бы свой долг еще и еще по своей отчаянной беспечности. Беда была не в том только, что долг был велик, но и в том еще, что он первый приведен к господину. Если бы привели его вслед уже за многими другими исправными должниками, не так было бы удивительно то, что господин не разгневался. Исправность вошедших прежде могла сделать его более снисходительным и неисправным. Но что введенный первым оказался неисправным, и, несмотря на неисправность, нашел Однако же господина человеколюбиво, вот это особенно удивительно и необычайно. И каждый из нас грешников пред судом правды Божией есть такой же неоплатный должник. 10 000 талантов – это наши грехи против 10 заповедей Божьих, наши долги неблагодарности за все неисчислимые милости Божии к нам грешным. Что же дал нам долг Отец Небесный? О, как много! Больше, нежели 1000 талантов. Дал Он нам бытие и жизнь, тело и душу, разум, сердце и чувства. Дал землю под ноги наши, прекрасный шатер неба над головами нашими. Дал солнце нашему зрению и жизни, воздух нашему дыханию. Дал животных во власть нашу и многоразличные произведения земли для наших нужд и удовольствия. Скажешь ли, что землей, солнцем и небом пользуешься не ты один, но и бесчисленное множество других тварей Божьих? Что до того? Тем более чудно, тем более необъятно богатство Божие, что хотя им пользуются бесчисленные существа, но и ты пользуешься им так, что оно совершенно для тебя приготовлено. Найди способ обойтись без земли, солнца, неба, и тогда не почитай себя за них должником пред Богом. А если сего не можешь сделать, то признай, что каждый луч солнца, каждая капля воздуха есть твой новый заем из сокровищ Божьих, заем всегда возобновляемый и, следовательно, всегда неоплатный. А как щедро дарует нам Господь из сокровищ своего провидения, ежеминутное хранение наших сил и способностей, помощь во всем добром, средства к жизни, избавление от бед. А что сказать о сокровищах благодати? Господь даровал нам свет веры, надежду спасения, смертью Сына Своего Единородного, заплатил за искупление нас от вечной смерти, даровал нам Духа Святаго, нетленную пищу тела и крови Христовой. Но и это еще не все. Есть долги наши перед Богом, которые болезненно тяготят нас. Это грехи наши. Мы должны дать отчет в исполнении предписанных нам заповедей, но мы не в состоянии исполнить всего, что бы мы ни делали. Мы никогда не можем сделать больше того, что обязаны сделать по закону Божию. А грех все останется грехом, долг останется долгом, и уплатить его нет у нас ни возможности, ни средств. Мы живем во грехе и с каждым днем увеличиваем свой долг в небесной книге правды Божией. Не имущий же ему воздати, когда должник не имел чем уплатить, повели Господь его продать им вечное рабство, и не только его самого, но и жену его, и чада, и вся елика имеешь, и отдати, чтобы возвратить долг. Почему же государь велел и жену продать? Не по жестокости или бесчеловечию, отвечает святой Златоуст, но для того, чтобы устрашить раба и тем побудить его к покорности, без всякого намерения продать. Ибо если бы он имел это в виду, то не внял бы его прошению и не оказал бы ему своего милосердия. Он только хотел вразумить раба, сколько долгов прощает ему, и через это заставить его быть снисходительнее к своему товарищу-должнику. Ибо если и тогда, когда узнал и тяжесть своего долга, и великость прощения, он стал душить своего товарища, то до какой жестокости не дошел бы, если бы прежде не был вразумлен сим средством. Как же на него подействовало это средство? Услышав страшный приговор, он обращается к мольбам, как к последнему, остающемуся в его распоряжении средству. «Пад уба раб твой, кланяшися ему глаголя, Господи, потерпи на мне, дай мне отсрочку на некоторое время, чтобы мог я справиться с делами, и вся тебе воздам, все тебе заплачу». В ужасе несчастный готов с клятвами обещать невозможное, сулить горы золота, коего нет у него, чтобы только избавиться от беды. так и грешник в минуты скорби и испытания готов надавать Господу Богу таких обещаний, коих исполнить не может, и часто, подобно этому рабу, не сознает даже как неоплатно велик его долг перед Богом. Но послушаем все мы, не родящие о молитве, получает святой Златоуст, какова сила молитвы. Этот должник не показал ни поста, ни нестяжательности, ничего другого подобного. Однако же лишенный и чуждый всякой добродетели, лишь только попросил он господина, то и успел преклонить его на милость. Не будем же ослабевать в молитвах. Ты не имеешь дерзновения? Для того и приступи, чтобы приобрести великое дерзновение. Тот, кто хочет с тобой примириться, не человек, перед которым бы пришлось тебе стыдиться и краснеть. Это Бог, желающий больше тебя освободить от грехов. Не столько ты желаешь своей безопасности, сколько Он ищет твоего спасения. Добрый царь хорошо знал, что должнику нечем заплатить, и потому вместо отсрочки прямо простил ему весь долг. Милосердовав же Господь раба того, прости его и долг отпусти ему. Какой прекрасный образ милосердия Божия к грешным людям. Должник не имеет средств к оправданию. Закон осуждает его. Царь имеет всю власть исполнить осуждение. Повинный не считает возможным просить, чтобы долг был прощен, а разве только отсрочен. И внезапно долг прощен. Строгость суда Божия смягчается, когда грешник искренне сознается в своей виновности. Этой строгостью только прикрывается вся та же бесконечная благость Божия. Доведя человека до сознания виновности, эта строгость снова является милостью. Сам этот счет, который грозил сначала неминуемой гибелью, становится уже великой милостью. Грешник должен сначала сознать все множество грехов своих, прежде чем это тяжкое бремя исчезнет в глубине милосердия Божия. Он должен восчувствовать в себе страшный приговор суда Божия, и только тогда сердце его станет способно воспринять целебный бальзам Божия милосердия. Царь и прежде хотел простить долг рабу своему, но не хотел, чтобы это было одним только даром его. Но дабы и со стороны раба было что-нибудь сделано, дабы, научившись собственным несчастьем, раб был снисходительнее к своему товарищу. И действительно, в эту минуту раб был добр и чувствителен. Он припал к государю с прошением, возгнушался своими грехами и познал великость своего долга. Это так прекрасно, что если бы Господь, не продолжая речи, сказал, как некогда в другой притче, «Иди, и ты твори такожде», сердцу неокаменелому надлежало бы отвечать, «Пойдем, исполним». Но Господь не благоизволил остановиться, показав, как прекрасна добродетель. Он провидел, что не все пленятся ее красотой, и признал нужным показать безобразную противоположность. Притча продолжается. «Исшед же из дворца господина своего, раб той, тотчас же, еще живо ощущая благодеяние ему оказанное, обрете встретил, единого отклил ред одного из товарищей своих, ежебе должен ему 100 пенис, 100 динариев, не больше 20 рублей. Вот как велико различие между грехом против Бога и грехом против человека. Оно так же велико, как между 10 000 талантов и 100 динариями, и даже еще более. При глазах человека мы удерживаемся и опасаемся грешить, а Бога, хотя Он всегда смотрит на нас, не стыдимся, напротив, и делаем все, и говорим обо всем небоязненно. Сказано, что раб вышел, потому что в присутствии своего государя он, конечно, не решился бы на такую дерзость, о которой говорится далее. Ием его, схватив своего должника, давляша, стал душить его, глаголя, «Отдашь мне, им же мииси должен». Долг был так мал, что сам взаимодавец стыдится сказать, «Отдай мне мои 100 пенязи». Но говорит неопределенно: «Сколько ты мне должен?» Этот неумолимый взаимодавец поступает строже, нежели как хотел поступить с ним самим царь. Он хочет, чтобы его самого судили одной мерой, а сам судит своего должника другой. Он желает быть прощенным, а сам не хочет прощать. Он не хочет знать, что сам, находя любовь, должен и сам любить других, что, пользуясь милостью, должен забыть о своем праве. А если хочет пользоваться в отношениях к ближним законом правосудия, то и себе должен ожидать того же правосудия и знать, что той мерой, какой он мерит, возмерится ему самому. «Падал бы клеурет его на нозе его, товарищ упал к ногам его, и моляши его глаголя: „Потерпи на мне, и вся воздам тебе“». Но все было напрасно. Жестокий человек не тронулся даже теми словами, которые только что спасли его самого, успел забыть о той милости, какую сам только что получил, и теперь душит своего товарища с жестокостью, не свойственной даже и диким зверям. «Что ты делаешь, человек?» — восклицает святой Златоуст. «Не вонзаешь ли меч в самого себя, вооружая против себя милость государя?» Но он немало об этом не размышлял, не хотел даже отсрочить уплату небольшого долга. Он же не хотяше, но вет всади его в темницу, донди же воздаст должное. Он безжалостно влечет должника под крепкую стражу, вовсе не сознавая, что этим сам себя осуждает беспощадно. Но таков уж человек, так он делается суровым и жестоким, когда уходит от Бога, удаляется от истинного пути, забывает милости Божьей и весь отдается греховной страсти. Кто не видит, не сознает своего греха, тот всегда готов строго судить грех ближнего, подобно Давиду, который сам, будучи во грехе, произнес смертный приговор на соседа, отнявшего последнюю овцу у бедняка. Не то же ли бывает и с нами, грешными? Как часто мы осуждаем ближнего за самый ничтожный проступок против нашей чести, за неосторожное слово, задевающее наше самолюбие. Как часто сердце наше кипит жаждой отомстить человеку за эту ничтожную обиду, восстановить свою честь. Оттого и на мысль нам не приходит, что Бог для того и попускает эти обиды, чтобы мы помнили, как сами постоянно оскорбляем Его милосердие. Для того и попускает страдать нашему самолюбию, чтобы мы, прощая сей ничтожный долг ближнему, могли с большим дерзновением просить Отца Небесного: «Остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». Сердцеведец все видит, все знает. Ближайший клеврет наш, от которого нельзя утаиться, совесть наша, свидетельствует против нас. Оскорбленная правда Божия, требующая милости от помилованного, вызывает сострадание даже в посторонних свидетелей жестокости человеческой. Видевший же клеврете его бывшее, когда товарищи увидели бесчеловечие только что помилованного должника, сжалившись из его и пришедше, сказавши господину своему вся бывшая. Так и ангелы-хранители, наши неотступные приставники, с глубокой скорбью видят жестокость нашу друг другу и приносят Богу молитвы за обижаемых, тем самым свидетельствуют пред лицом правосудного судьи о наносимой обиде. И не напрасна эта жалоба сострадания, если людям возмутительно видеть, как люди не умеют ценить оказанной им милости, то что сказать о Боге, которого правда есть любовь к святости, который не попустит, чтобы человек употребил во зло другому человеку его бесконечную любовь и милосердие. Тогда, призвав его господин его, глагол ему: «Раби лукавый, весь долг он, отпустив тебе, понеже умолил меня еси. Если ты хотел пользоваться сей моей милостью, то должен был стараться впредь быть достойным такой милости. Не подобаше ли, хотя бы из одной благодарности ко мне, из чувства радости о помиловании, из сострадания к бедному собрату своему, из одного даже житейского расчета, не подобало ли и тебе помиловать и клеврета твоего, якоже и аз тебя помиловах? Если уж ты не хотел простить долго, как я тебе простил, то хотя бы ты отсрочил ему уплату, пока он найдет возможность уплатить. Усрамись своей жестокости. Хотя бы и тяжким тебе показалось простить долг, но ты должен подумать о награде за это от меня. Притом товарищ не оскорблял тебя. Напротив, ты оскорбил Бога, простившего тебя за одно только прошение твое. Да если бы даже он и оскорбил тебя, и для тебя несносно быть ему другом, то еще несноснее попасть в гиену. Если мое благодеяние не сделало тебя лучшим, то остается исправлять тебя наказанием. Ты гонишь милость из собственного сердца, и потому не остается в твоем сердце места и для моей милости. Примечай опять кротость государя, говорит святой Златоуст. Он судится с рабом своим и как бы защищается, намереваясь уничтожить свой дар. Когда он был должен 10 000 талантов, государь не называл его лукавым и не укорял его, но помиловал. А как скоро он поступил жестоко со своим товарищем, то государь говорит уже: «Рабе лукавый, слушайте, лихаимцы, ибо к вам слово, слушайте, безжалостные и жестокие. Вы жестоки не для других, но для самих себя. Когда ты питаешь злобу, то знай, что питаешь ее к самому себе, а не к другому. Обременяешь самого себя грехами, а не ближнего. Что бы ты ни сделал ему, сделаешь только в настоящей жизни, а Бог подвергнет тебя вечному мучению в жизни будущей. И прогневался Господь его, предадя его мучителям, донде же воздаст весь долг свой, то есть навсегда, ибо по смерти нет покаяния, и он не будет в состоянии никогда заплатить долга своего. Итак, суд без милости, не сотворшему милости. Когда государь приказывал его продать, то приказание дано было без гнева, и так как не допущено до исполнения, то служит яснейшим доказательством человеколюбия. Но теперь делается определение с великим негодованием, определение мести и наказания. Царь тогда обошелся с ним, как взаимодавец с должником, теперь обходится уже, как судья с преступником. Он так добр, что легче прощает грехи против него самого, нежели против ближних. Что может быть хуже злопамятства, когда оно отъемлет назад и явленное уже человеколюбие Божие? Этот грех не только сам не может быть прощен, но возобновляет опять и другие грехи, которые были уже изглажены совсем. «Ничего, ничего, — говорит святой Златоуст, — ненавидит так Бог, как злопамятство». Горькая участь ждала преступника в руках мучителя. Они вымучивали у него признание, не хранится ли где скрытое имущество. Еще более страшная доля ждет грешников в темнице адской, где есть свои истязатели, духи злобы и муки отчаяния. Страшным предостережением заключает Господь свою божественную притчу. «Тако, с такой же строгостью, и Отец мой Небесный сотворит вам, аще не отпустите, если не простите, киежды брату своему». Не на словах только, не наружно, но искренно, от сердец ваших прегрешения их против нас. Как велик преизбыток милосердия и всепрощения у Отца Небесного, так же велик и преизбыток праведного гнева Его на злопамятных. Не говорит здесь Господь: «Отец ваш, а мой», ибо недостойно называться Богу отцом столь лукавого и человека ненавистного раба. Итак, если уж помнить грехи, получает святой Златоуст, то помнить должно только свои. Помни собственные грехи, о чужих мы никогда и не подумаем, а коль скоро о тех забудем, эти легко придут нам на мысль. Если бы и неблагодарный должник вспомнил о 10 тысячах талантов, то не вспомнил бы 100 динариев. Господь требует, чтобы мы чувствовали свои грехи, для того, чтобы удобнее было он и прощать другим. А прощать должны от чистого сердца, дабы не обратить против самих себя меча своим пометозлобием, не удалить от себя спасающей нас благодати Божией. В житиях святых есть такой рассказ. Были два друга, Саприки и Никифор, которые поссорились между собой. Это было в те времена, когда христиан мучили за веру Христову, и Саприки был осужден на смерть за Христа. Узнал об этом Никифор, и когда Саприки ввели на казнь, он забежал ему на пути, пал пред ним на колени и стал умолять о примирении. Саприки от него отвернулся. Никифор снова забежал, снова умолял простить, но напрасно. Тот не хотел и слушать его. Наконец, Саприки привели на место казни и приказали склонить голову под меч. Но тут благодать Божия оставила несчастного пометозлобца, и он отрекся от Христа. А Никифор объявил себя христианином и получил мученический венец вместо Саприки. Так Господь и Судья неба и земли обещает нам свою великую милость, но с условием, чтобы и мы оказали малую милость нашему ближнему. Небесный взаимодавец обещает нам простить тьму талантов, но с условием, чтобы и мы простили нашим должникам 100 пенезей. Поспешим же исполнить это условие, чтобы получить от него великую милость.